Идти я старался по возможности быстро и тихо, по крайней мере, пытался проделать это в кромешной темноте. Те, кого я преследовал, шли ярдах в 15 впереди меня. Подойти к ним на более короткую дистанцию я не решился, опасаясь оказаться замеченным. Об удаленности от меня слуг хозяина я ориентировался по звуку. Как только шаги становились тише, я прибавлял ходу и нагонял идущих впереди. Если перебарщивал и звук становился громче, я останавливался и дожидался момента, когда можно будет продолжать путь. Вот так мы и продвигались до самой лестницы. Здесь мне пришлось дожидаться, пока Лафреса и посланник не поднимутся наверх, а затем следовать за ними. Поднимался я долго, очень долго. Во-первых, было все так же темно, а ступеньки оказались совершенно разного размера. И идти приходилось чуть ли не на ощупь, поэтому плелся я со скоростью улитки. Во-вторых, лестница была уж очень длинной. Поначалу она вела четко вверх, а затем стала завиваться спиралью и тянулась. Я думал, что отдам Саготу душу прямо на этих зловредных ступеньках. Естественно, потерял из виду тех, за кем шел все это время. Когда лестница кончилась, я осторожно выглянул в коридор, освещенный редкими чадящими факелами. Никого. Ни посланника, ни Лафреса. Стены, сложенные из массивных каменных блоков, большей частью были покрыты копотью. Покатый аркообразный потолок тоже не блистал чистотой. Кое-где на нем еще сохранились остатки самой настоящей побелки, но, на мой неопытный взгляд, ее возраст исчислялся десятилетиями. Никаких дверей в стенах, лишь надписи на непонятном языке. То ли огрский, то ли язык первых, я в письменах этих раз полный профан. Прошел я недалеко, всего шагов 100-150, и коридор оборвался очередной лестницей. Правда, на этот раз в ней было от силы ступенек 20, не больше. За ней мрак вновь начал сгущаться. Я сделал первый шаг, и тут же в ноздри ударил слабый запах гнили, тления и пыли. «Ну, ждутки!» — пробормотал я себе под нос, немного вернулся назад и снял со стены факел. Пламя от сквозняка, невесть каким образом пробравшегося в подземелье, трепетало и плевалось искрами. Я вошел в маленький зальчик и выругался. То, что я увидел, мне совершенно не понравилось. На почерневшем от времени грубо сколоченном столе разлегся скелет. Могу сразу сказать, что он не принадлежал человеку. Судя по клыкам, скорее уж орку или эльфу. В его черепушке застрял маленький ржавый топорик. Я не боюсь мертвецов, особенно тех, что лежат и никого не трогают. Я не очень-то опасаюсь и тех тварей, которых члены ордена кличут воскресшими, а простой народ — бродунами или попросту живыми мертвецами. Эти твари довольно неуклюжи и безобидны. Главное правило при общении с ними — держаться подальше от их рук и зубов. Ну и по возможности не вставать на пути. Живые мертвецы существуют, согласен. Но вот о живых скелетах до сегодняшнего дня я не слышал. Такого чуда просто не могло существовать в природе. Как? Ну как могут двигаться кости, если между ними отсутствуют мышцы, хрящи, жилы и тому подобное? Напрашивается сразу два ответа. Либо какой-то идиот дергает кости за веревочки, что маловероятно, либо тут не обошлось без шаманства огров, что очень даже возможно. В общем, мне было не досуг выяснять причину, отчего лежащий на столе костяк довольно резво дрыгал ногами и, кажется, пытался встать. Сейчас меня занимал немного другой вопрос. Способен ли он осуществить задуманное и насколько эта штука опасна? Скелет продолжал дрыгать ногами, пытаясь подняться. Но у него ничего не получалось, так как какая-то добрейшая душа пригвоздила его позвоночник к столу железными скобами. Все же любопытство — мой порог. Я подошел немного поближе. Тварь тут же повернула башку в мою сторону и зашипела. Клянусь Саготом, зашипела, не имея ни легких, ни языка, ни всего, чего полагается иметь приличным людям, чтобы издавать звуки. Черные дыры глазниц, в которых тлели мириады багровых искорок, уставились на меня. «Освободи, смертный!» Я на миг опешил. Если скелеты научились разговаривать, то пора занимать место на кладбище. Конец света близок. «Не в этой жизни», — мрачно ответил я и отступил подальше. Мертвяк уронил голову, зло зашипел, будто масло, попавшее на докрасна раскаленную сковородку, и стал дергаться и извиваться. К делу он подошел с душой, если у этой твари она была, и стол заходил ходуном. «Я все равно освобожусь!» К Каждое слово сопровождалось резким дерганием и содроганием стола. Скобка возле поясницы мертвеца стала едва заметно поддаваться. Я счел за лучшее пойти своей дорогой и не испытывать судьбу. Позвоночник удерживается по всей длине, кроме шеи, и твари придется дергаться не меньше недели. Но главное ведь начать. Первая опора поддалась, а за ней сдадутся другие. Как говорится, вода дырочку найдет. Я не собирался оставаться и наблюдать, что же произойдет, когда эта штука обретет свободу. На протяжении следующих минут никаких странностей, а тем более неприятностей, не произошло, за что Саготу честь и хвала навеки вечные. Пол едва заметно пошел в горку. Факел освещал унылые серые камни, блестевшие от подземной влаги, и надписи на стенах, сделанные чьей-то небрежной рукой. Потолок ушел куда-то ввысь, и пламя факела уже не могло высветить его из мрака. Появилось слабое эхо, двоившее мои шаги, и пришлось идти чуть ли не на цыпочках. Посланник и женщина канули во мраке, и догнать их не представлялось никакой возможности. «Займись нижним северным ярусом», — голос посланника разнесся по коридору и заставил меня бросить факел на пол и затоптать его ногами. «Эти хозяину уже не нужны». «Я могу их?» — голос Блага дрожал от возбуждения. «Мне не интересно, что ты сделаешь, продавшийся». В каждом слове посланника сквозило презрение. «Хочешь жрать — жри. Хочешь резать из их костей безделушки — режь, но перед этим сделай то, что я сказал». «Конечно, господин. Уж старый Благ позаботится об их косточках». «Да-да, позаботится». Голоса текли отовсюду. Они обволакивали меня и не давали определить, где же находятся говорившие. Я был уверен, что посланника и старика не было в коридоре, иначе они бы обязательно увидели огонь моего факела. Создавалось ощущение, что разговаривали где-то за стеной, но пока горел факел, никакой двери я увидеть не успел. «Позвольте, господин, сказать, прошу меня покорнейше простите, если лезу не в свое дело, но зря вы эту девку отпустили». Теперь голос Блага раздавался прямо над моей головой. «По потолку, что ли, они ходят?» «Займись тем, чем я сказал», — отрезал посланник. «Иначе ты окажешься там, откуда тебя вытащил хозяин». «Давно червей не кормил?» Блак испуганно забормотал. Раздалось шарканье, и стена прямо передо мной уползла в сторону, открывая взору комнату, освещенную фонарем. Я даже не успел отскочить в сторону. Уж очень неожиданно передо мной открылась секретная дверь. Я оказался в кругу света, и Блак, как раз выходивший в коридор, меня увидел. Клянусь, головой кликли, но на миг в черных озерах глаз вспыхнуло изумление. Старик оскалился, и я, не думая, швырнул в него его же оружием — костью. Надо сказать, что я не отличаюсь мастерством в метании не то что костей, но даже обычных ножей, но, видно, в этот раз мою руку кто-то направлял. Я попал. Только не в старика, а в масляный фонарь в его руке. Тот взорвался, и высвободившееся пламя, обезумевшим от голода хорьком, накинулось на Блага. Старик взвыл, упав на пол, стал кататься, пытаясь сбить пламя, но было тщетно. Огонь огненным шаром окружил его, пожирая одежду и плоть. Я стоял, завороженный этим страшным зрелищем, и заметил яростный блеск янтарных глаз в самый последний момент. Черная тень бросилась на меня. Я инстинктивно отпрянул назад, и когтистая лапа, готовая вырвать мне сердце, промахнулась. Почти. Когти разорвали рубашку, а затем сгусток боли лопнул где-то возле живота. Кажется, перед тем, как мир разбился на тысячу осколков боли, я успел закричать.